Работа не ворк.
Всем привет, это подкаст «Работа не ворк». Меня зовут Артем Адамов. Сегодня вы выбрали профессию дизайнера одежды. Как создать свой бренд одежды? Возможно ли это? И много ли на это надо денег? Поможет мне в этом основатель бренда «Монохром» Алиса Боха. Привет.
Привет.
Давай начнем по порядку. Смотри, я, насколько знаю и помню, когда у тебя еще не было бренда своего, ты занималась просто тем, что каталась по магазинам и готовила съемки. То есть стилист на съемках, да? Ты подбирала одежду.
Да, да, все верно.
Вот. В какой момент ты махнула рукой и сказала «надоело»?
Слушай, а сколько мы с тобой знакомы уже?
Ну, лет 15.
Реально, представляешь? Да. Да, все начиналось с того, вообще мой жизненный путь начинался с того, что я работала ассистентом вначале на съемках со звездами. Uh-huh. Я устроилась в журнал, и устроилась я туда секретарем, потому что мне было дико интересно вообще вся эта сфера около модная. Но когда я начинала, еще не было ни Инстаграма, ничего такого, где ты можешь практически в реальном времени наблюдать за жизнью звезд и каких-то около модных людей. Uh-huh. И вот тогда я устроилась секретарем. А потом я работала ассистентом стилиста примерно года два. И после этого я набралась опыта, и после этого я работала сама.
В этом же журнале?
Да.
Или в другой ушла?
Я работала в этом журнале, потом я работала в другом.
Ты работала в Hello.
В Окей. На самом деле, за свою стилистическую карьеру я работала, мне кажется, везде. Я работала на телеке, я работала в кино, я работала во всех, мне кажется, уже глянцевых журналах и не глянцевых тоже. И благодаря тому, что я накопила достаточный опыт и накопила достаточные связи, это был такой мой как бы невидимый стартовый капитал, когда я начинала создавать свой бренд. И то, свой бренд мы создали вдвоем с мужем. Изначально это была его задумка, его название. Он это название придумал для, как называется, полиграфии. Uh-huh. В общем, он делал дома блокнотики, из дизайнерской uh-huh. бумаги, ручной работы, на станочке, он резал вот это все, и назывался это «Монохром». Uh-huh. Да. И когда я попала к нему впервые в гости, когда мы познакомились, начали встречаться, когда я попала к нему в гости домой, я сразу поняла, почему именно «Монохром». Потому что у него в квартире, представь себе, вообще не было никаких цветов, кроме черный, белый, серый. Включая кота, который был черный.
Ел еду белую, какал серым.
Реально, это для меня было просто такое потрясение, потому что, я тот человек, который, у которого розовые волосы, у которого там всю жизнь были эти волосы разноцветные, я одевалась абсолютно не в попад, не сочетая ничего ни с чем, и для меня увидеть квартиру черно-бело-серую, у него даже книжки, журналы на полке, знаешь, стояли белыми корешками, и, никакого цвета вообще не было.
И тут приходишь ты, вся цветная, и кот такой, началось!
Да-да-да, типа того. И мы начали встречаться, и в какой-то момент он мне начал помогать на съемках, потому что, это чисто физически, это иногда было тяжело, потому что там надо было принести и отнести миллион пакетов. Он видел, как это все происходит. И на самом деле, когда ты смотришь просто на готовую картинку, там, или на видеоклип, или на съемку какой-то рекламы на телеке, ты думаешь, ой, как красиво, так миленько, там, фиолетовая кофточка, зеленые штанишки. Но на самом деле ты даже не представляешь, что было за кадром. Что ты приводишь миллион вещей, у тебя это должны все утвердить, это принимает решение очень много людей, ты психологически должен быть к этому готов, что тебя там могут шпынять, быть недовольными. Если ты работаешь с артистами, как я, то ты должен подстроиться под каждого артиста, а каждый артист — это свой
капризулька,
определенный мир вообще, да-да-да. И очень часто бывает такое, что твой мир и мир артиста — это две разных планеты вообще, и тебе надо как-то влиться в его планету, а не наоборот.
И ты мотаешься и ищешь вот эти вещи постоянно по магазинам, пытаешься капризы все учесть.
Да.
Да, я помню, у тебя, как у любого стилиста, стилиста на съемках, машина шкаф напоминала.
Да, ужас, вообще, я вспоминаю, это был просто кошмар. И в какой-то момент Я пришла к тому, что я вообще не шопоголик, я вообще не люблю наряжаться, но не потому, что я прям не люблю, а просто потому, что я жила в таком ритме, что я иногда ночевала в машине, потому что у меня одна съемка заканчивалась.
Боялась, что вещи вынесут. Не,
ну, кстати, и поэтому тоже, знаешь, смех смехом, но реально у меня иногда там в одном пакете было несколько миллионов. А так как просто чисто физически я не могу отнести все вещи домой, а потом утром нести все вещи обратно в машину, ну, мне иногда приходилось оставлять что-то в тачке, и это такое, знаешь, внутри немножко нервишки-то шалят, потому что я беру на себя...
Вещей на сумму больше, чем машина
да,
стоит.
Да-да-да, в разы вообще. И, ну, как бы это вся ответственность лежит на мне, потому что я подписываю документы, что, ну, мне доверяют эти вещи. Вот, и в какой-то момент я пришла к тому, что мне просто не хочется ни наряжаться, у меня нет на это сил, и мне нужна была просто какая-то униформа, типа, я ходила на съемки, там, в трениках и в кофте, в джинсах и в футболке, и это, ну, как бы каждый раз было, ну, примерно одинаковый набор вещей. И в какой-то момент мне мой муж говорит, слушай, а ты никогда не пробовала, ну, заниматься одеждой? Я говорю, блин, ну честно, как-то я пробовала заниматься тем, что я готовила там костюмы к выступлению, я готовила костюмы к клипу, я готовила там какие-то костюмы на выходы на красную дорожку. Но вот чтобы прям вот типа делать вещи, такого я не делала. Ну, просто потому что не видела в этом необходимости. Я не считаю себя каким-то величайшим дизайнером. Я закончила... Вообще, я по образованию экономист. Прикинь, вообще, где экономика, да, и где шмотки. И после того, как я закончила... Как я получила образование высшее экономическое, я еще училась на курсах в Строгановке. Я всегда была, ну, типа, с рисованием как, каким-либо образом связана. Мне это всегда нравилось, но я это всегда считала каким-то, знаешь, просто удовольствием для себя. Вот. И когда он меня спросил, вот, типа, не хотела бы ты, я говорю, блин, да я даже не знаю. Он говорит, ну, подумай, вот, ну, типа, просто вот чисто для себя подумай.
В порядке бреда.
Да, да, давай попробуй, а что нет? И мы сделали, знаешь, это была просто вещь для себя. И я сейчас это понимаю, ну, как бы, почему это, ну, как бы, обрело успех в массах, потому что мне лично это было комфортно и удобно. И так как я человек, который работал с людьми в основном, да, я не прихожу в офис, сижу за компьютером целый день за бумажками, я прихожу к людям, ну, типа, в массы, и люди видят, что мне это удобно, и как-то, наверное, я это как-то транслировала, я не знаю, на общественность, и получилось, что людям это стало интересно. То есть я уверена, если бы я начала выпускать там вечерние платья, да, но я их не чувствую, я в них не хожу, и я не хожу там на мероприятия, которые предполагают, что я буду в вечернем платье, я бы, наверное, не смогла бы это продать, потому что если ты в это сам не веришь, то как ты убедишь в этом других?
Ну вот об этом и речь, то, что, как говорят, начните любить себя, и тогда вы поймете, что это за чувство, и сможете подарить его другим людям.
100% согласна.
Совершенно верно. Да. Ну то есть ты в какой-то момент попробовала сделать, что это было? Толстовка, штаны,
футболка? Это был просто свитшот обычный, просто самый-самый-самый обычный. Но необычность была в том, что, ну как бы, мне нужно было что-то такое, что не подчеркивает фигуру.
И то есть это большой.
Да, это прям супер оверсайз. И на тот момент это было, ну, это было не супер популярно. То есть это было 5 лет назад. Ты, ну, как бы ты встретишь, конечно, да, там кофту большого размера. Но это не повсеместно было. Не в каждом магазине ты прям вот увидишь вещь огромного размера. Ну, прям с размерами такое было непопулярно. Вот, и мы сделали первый свитшот супер огромного размера. Я прям я рисовала, что вот там рукав должен быть вот такой. Даже вот сейчас я ездила на производство, вот я сейчас в вязаном свитере, и я когда приехала на производство, я привожу образец, я говорю, вот, мне надо, чтобы вот так, но было типа связано.
А образец ты где-то в магазине берешь?
Нет, нет, вот образец типа моего, это вот сейчас я про нынешнее время говорю, когда я заказывала вот эти вязаные свитера, это мы не сами вяжем, мы занимаемся только пошивом у себя в цеху, а уже вяжут это в другом месте. И я когда привезла наш свитшот, я говорю, я хочу вот такой же, но вязаный. И мне говорят, ой, ну какой кошмар. А там такие, знаешь, тетушки прям...
Которые вяжут руками.
Ну, практически. Я говорю, ой, какой кошмар, это же неудобно. Это же можно 4 свитера связать из этих ниток, чтобы вот, ну, на ваш размер. Я говорю, ну да, вот мне нужен такой. Они говорят, ну... А рукав-то длинный какой, это ж неудобно. Ужасно, рукав просто ужас. И в какой-то момент я психанула, я говорю, так, подождите, стоп. Короче, я заказчик, и я вам говорю, что рукав будет вот такой, размер будет вот такой, и вы должны к этому привыкнуть прямо сейчас, если вы хотите дальше как-то с нами сотрудничать. И типа другого размера не будет, поэтому, ну, либо вы сразу привыкаете, что это вот такой, либо, ну, мы расходимся. В итоге они, ну, сделали, что я просила, и это, ну, вот честно, это стало супер популярным. Я даже не ожидала, что это так, но это стало прям, вот эти свитера, особенно беженький, он стал супер популярным, и женщины в цеху в шоке.
Нет, женщины в цеху носят.
Ну, у нас, кстати, носят, да, наши, все, кто у нас работает, все носят, и самое смешное, что, ну, как бы, это, знаешь, я никого не заставляю, правда, я никому не навязываю свое мнение. Если тебе не нравится, ну, как бы, окей, ради бога. Когда нам, знаешь, некоторые люди пишут, ой, какой кошмар, вот мы сейчас выпустили куртки с Reebok, они огромного размера, ну, просто реально на слона. И нам пару раз люди писали, что, типа, какой кошмар, типа, что за размер вообще, на кого это, это на какого-то великана? И просто у меня только один вопрос. Да ради бога. Ну, как бы, ну, если это не твое, ну, зачем? Ну, так не покупай.
Слушай,
не,
ну,
носи.
Тут знаешь, какая ситуация? Я тебе скажу так. Тут надо, наверное, больше отталкиваться от того, что людям надо как-то показывать. Потому что я приведу пример. Давным-давно, если ты помнишь, мы как-то раз были с тобой в... Какая-то история с Apple связана была, где надо было на планшете мне сыграть какую-то хрень. Да, айпады только вышли. И мы с тобой купили какие-то футболки, я помню, в H&M, что ли, большого размера. Я не понимал, зачем огромные футболки такие. Мы обрезали рукава с тобой, и ты, когда я делал эту футболку, я понял, почему большого. Потому что если маленький размер в размер, обрежешь рукав, ты как гопник будешь.
Ну да, да.
А когда она длинная, большая, свободная, и дышится легче, и ходится легче. То есть, и с тех пор у меня отложилось это в голове.
Да.
Соответственно, у людей, наверное, от незнания такое происходит.
Ну, конечно,
потому что...
конечно.
Но я уверен, и многие со мной согласятся, что ты, конечно, хитро, невольно, не думав об этом, хитро ударила по больному. Ты почему успех был у таких свитшотов больших? Потому что любая девушка, все, даже самые стройные девушки считают, что они полные.
Да, это факт.
А скрыть свитшотом, понимаешь, огромным, это сам Бог, как говорится, велел. И когда у тебя размер S, и ты его одеваешь, он тебе гигантский, и тебе где-то на подсознательном уровне тебе льстит. Это вот эсочка-то у меня уже большая. Да, вот если ты придешь, оденешь футболку размер в размер эску, ты будешь как колбаса просто.
Да, это правда. Я просто по себе это знаю, потому что, ну, честно, когда я меряю в магазине одежду и на ней там размер М...
А он тебе уже мал?
А он мал.
Тебе
мне
грустно
так
становится.
Некомфортно.
Это не только
мне
тебе.
Обидно.
Я тебе открою секрет, у мужчин то же самое. Я не так давно заходил в... Да не буду даже врать, в Зару. Мне нужна была куртка. Я до сих пор не могу нигде найти косуху. Я нормальную. Я приходил в Зару, одеваю XL, одеваю, понимаю, что толстовку я уже под нее не одену. А за рулем еще и руки сложить сложно. То есть, соответственно, я такой, да как так-то? Я говорю, а есть 2XL? У них нет вообще таких размеров. Да вы на кого? На гномов шьете, что ли?
Слушай, прикинь, у меня та же самая история. Я недавно искала для клиентки вещь. Это, ну, это супер серьезная барышня. Она, ну, как бы, она не XS. То есть, она не из шоу-бизнеса, она такая серьезная дама. Ну, у нее размер, ну, типа M+. Вот такой, ну, примерно.
Средний.
Ну, это как бы просто средний, блин, человеческий размер. И я заходила в несколько магазинов, и я говорю, слушайте, а вот такое, ну, побольше.
Ну, без
есть?
Крыльев.
Да, и мне говорят, ой, у нас только размеры XS, S и M. Но M при этом, как бы, знаешь, это типа, ну, если по-нормальному, то это как бы, ну, ближе к S, а не ближе к L. Я говорю, слушайте, а на живых просто людей есть?
Живых?
Просто на нормальных.
Не высохших.
И как бы, ну да, блин, ну неужели? Ну, я просто хожу по улицам, да, я не вижу 90% идеально фигуристых барышень. Ну, правда, я вижу 90% просто нормальных, обычных людей. Почему тогда в магазине у нас 90% это одежда на... Блин, на дрищей. Ну, вот мне просто как не дрищу, обидно.
Я тебе больше скажу. Если ты посмотришь на какие-то сейлы, да. Ты приходишь, думаешь, о, сейл. Заходишь, да. Смотришь вещи, и все вещи размера S в основном.
Да.
Потому что
да.
Их никто не покупает, да. Потому что они
потому
маленькие.
Потому что купили очень. Все сразу нормальные размеры, все сразу купили. Почему люди об этом не думают? Я не понимаю. Короче, наверное, я была тем человеком, который просто чисто
объявил
для
войну
себя сделал. А у нас есть только один размер. Один. У нас нету типа M, XL или там 2XL. У нас написан one size, все. И как бы будь то ты S-ка, M-ка, L-ка, я не знаю, слон, ты влезешь, тебе будет комфортно, тебе будет удобно. И, ну, как бы, и при этом ты не будешь выглядеть, как, знаешь, из магазина «Три толстяка», да. Ну, что это какая-то несовременная какая-то вот эта вот, ну, такая колхозная одежда. Мне просто так обидно, что вот, например, если ты заходишь в магазин с одеждой для беременных, ты себя чувствуешь и так, ну, типа, не суперкомфортно, да, потому что, ну, это необычное состояние для женщины, а я в нем была уже два раза, на секундочку. И ты заходишь в этот магазин и думаешь, ну, ё-моё, ну, серьезно? Ну, как бы, блядь, ну, реально? А что, вообще одежды нет нормальной?
Я в целом вообще хотел бы затронуть тему с тобой того, что если человек достаточно крупный,
да,
то он типа... вынужден выглядеть ужасно, потому что нету
у
другой одежды.
У него нет альтернативы, конечно.
Совершенно
и,
верно. Ну, как бы,
и мы выбрали для себя вот такой путь, что мы людям не даем выбора, типа, в размере или там...
Для нас все равны.
Да.
И ты с булкой, и ты с брокколи.
Да. Да, ну правда, это так и есть. Блин, ну почему я должна страдать от того, что, ну, я не знаю, там, я люблю торт. Ну почему? Ну вот такой я человек. Ну что, почему я должна быть в рамках, блин, зожников или там спортсменов или еще кого-то? Ну люблю я торт, ну что мне теперь делать?
Окей, смотри, все.
И мы сделали вот такой вот первый свитшот огромного размера, огроменного.
Так.
Который у нас был, типа, таким эталонным, стандартным. И мы его сделали просто на производстве у Колиного друга, он занимался футболками, и нам просто сделали, типа, единственный первый образец, который у нас...
Получился.
Да.
Так.
И когда Коля его поехал забирать, он его меряет, знаешь, а он прям огромный, ну реально, он просто как на слона, и он мне присылает фотку, говорит... Блин, что-то какой-то пиздец вообще. Я говорю, так это же то, что надо. Это же идеально. Он говорит, ты что, с ума сошла? Как идеально? Я говорю, это прям то, что я хотела. Это вот прям best of the best. Он такой, блин, ну хрен знает. Не знаю, мне кажется, это очень огромно. И вот когда мы только начинали, все, знаешь, кому я не показывала, ну, как бы, так как у меня уже был такой довольно-таки большой бэкграунд, да, в работе, то есть я знакома со многими пиарщиками, которые занимаются дизайнерами, я знакома со многими, ну, собственно, дизайнерами, ну, со многими людьми, блин,
со многими людьми,
которые занимаются одеждой, да, и мне все говорили, типа, блин, ну, что это какая-то хрень, ну, реально, ну, это же прям ужасно, ну, это прям на слона, ну, это точно не пойдет. Ну, типа, да, оверсайз, конечно, но, типа, там, через сезон это уже будет нахрен никому не нужно, неинтересно, и вообще зря ты этим занимаешься. Я такая, блин, ну как зря? Ну, мне-то нравится. Типа, ну ладно, насрать, буду сама, значит, носить, для себя сделала, буду сама носить. И по такому принципу это все работало, представляешь? Мы прям, типа, били в одну точку, пока не пробили дыру, собственно.
Ну вот смотри, получается, какая ситуация? Ты придумала первый в своей жизни толстовку,
да.
Свитшот. Ты его сделала, все,
да.
Начала носить. Теперь следующий этап, ты понимаешь, что какой дальше этап? Либо заражать других людей, ну ты пробиваешь, да, это вот это, скажем, не, дно непонимания. Да, ты его пробила. Люди начали что делать? Они начали говорить, что да, в принципе, в этом есть что-то, дайте нам толстовку такую на съемку или что?
Да, знаешь, у меня, наверное, это такая черта характера. С одной стороны, очень дурацкая, с другой стороны, видишь, она, оказывается, мне помогла в жизни. Потому что я, когда еще училась в школе, я один раз, не, пару раз я ездила в Лондон, и как это мне было, сколько, 12 лет примерно, 13, вот такое. И я оттуда привезла первые в своей жизни вообще, типа уги, это были не уги, какие-то похожие, такие типа валенки голубого цвета. И плюс еще у меня тогда были желтые гриндерсы. И я была единственная в школе, кто ходил вот в этих валенках, ужасных на тот момент, что мне все говорили, блин, ты больная, что ли, вообще в каких-то утюгах приперлась. Я ходила в рваных колготках специально, которые я рвала. Вчера я увидела, что такие есть у Гуччи. А я их, блин, рвала в школе, понимаешь, специально. Я ходила в каких-то несусветных вещах, которые я там разрисовывала джинсы фломастером, резала их там специально. Ну, в общем, я выглядела, ну, наверное, странно для всех людей всегда. И я встречала, знаешь, мне было 16, я встречалась с парнем, ну, и мы с ним встретились, и я в рваных колготках, ну, то есть абсолютно. И он такой, блин, пожалуйста, а ты можешь их снять? Ну, типа, мне стыдно, что ты в рваных колготках. И мне реально без шуток пришлось, знаешь, зайти там в парк за дерево, снять эти колготки, потому что, ну, не хотелось расстраивать своего бойфренда. И вот у меня это было всегда, что, типа, людям не нравится, а мне казалось, блин, да какого хрена, мне-то нравится, ну, типа, идите нафиг.
Внутренний протест.
Да, этот внутренний протест, вот этот вот подростковый бунтарь, можно сказать, вот он во мне остался до сих пор. И иногда это мне очень вредит в жизни, а иногда, вот, как показала практика, это прям супер полезно.
Ну, так вот, смотри, возвращаясь к толстовке, да, ты ее сделала, ты ее всем показала.
Я в ней сама ходила.
Да, и людям начал нравиться, это поняла, ага, надо сделать и попробовать продать или нет, или как это да, было?
Я в ней сама начала ходить, потому что вот она у меня была, собственно, одна-единственная. И я в ней пошла на съемку, мы снимали с Верой Брежневой «Угадай мелодию», в Останкино это было, перед Новым годом прям. А пока ей делали мейк, там было очень холодно почему-то в гримерке, и она говорит, о, типа, а что за кофта? Я говорю, это вот мы с Колей сделали типа, бренд. Привет. Она такая говорит, о, прикольно. Ну, она просто попросила кофту, потому что было холодно. И она ее одела, ее пока красили. Она говорит, слушай, такое прикольно, а типа, а, ну, клевое. А
на чё, ощупь типа, там.
Да, да, все круто, ну, типа, все прям вот как надо. А, именно в плане, что тебе в ней комфортно, уютно. Она, знаешь, сидела такая, свернувшись калачиком на стуле, пока ей делали мейк. И она говорит, блин, класс, ну, типа,
как плед.
Забираю. Да-да-да, как одеялко такое. Я говорю, блин, да я с радостью вообще дарю, мне супер приятно. Она в ней сфотографировалась, выложила и просто нас отметила. И получилось так, что нам люди начали писать. А у нас там в Инстаграм, ну, типа, блокнотики. Мы на тот момент еще думали, блин, как бы, чем заработать, что бы такое придумать. Мы думали, начнем делать, типа, мини-букетики. Мы покупали просто в соседней палатке цветов, там, типа, 3 цветочка, я их там складывала в букетик. Это был такой букетик, типа, высотой 15 сантиметров. Мы оборачивали его в бумагу, мы придумали специально такую наклейку, у нас была Monochrome Flowers, очень красивая наклейка, все, типа, было зашибись. И наша фишка была в том, что это такой, типа, мини-знак внимания, и что, типа, доставка была бесплатная. Ну, короче, это в итоге получилось, естественно, ни хрена не выгодно, это только затратная история. Вот, и тут нам начали люди писать, что, типа, а мы хотим кофту, как у Веры Брежневой. И мы такие, а у нас как бы больше нету. И у нас была такая заначка, знаешь, с моих съемок. Реально такая, типа, подушка безопасности, 15 тысяч рублей. Реально, без шуток. И мы на эту пятнашку заказали еще 5 кофт. Просто вот серые, свитшоты.
Каждые 5 тысяч рублей себе стоимость.
Да, да, да. То есть мы на этом вообще не заработали ничего. И вот у нас получилось 5 кофт. Мы их сфотографировали просто на Коле.
Там, подожди, 5. 3 тысячи. 3000 рублей.
Да, да, не, блин, подожди. Да, примерно так.
3000 рублей.
Да.
5000 это слишком дорого для себестоимости.
3500, короче, знаешь что, она стоила 3500 в закупке. Это прям точно.
Это бланк какой-то был или вам шили или ткань?
Нет, шили. Это типа прям вот, типа под ключ тебе делали. То есть прям сшитая по твоему заказу кофта.
Подожди, ну как вот смотри, ты что ты сделал? Ты поняла, как ты поняла, какая ткань должна быть? Как
ну,
ты...
это обычный футер, это прям стандартная для любого свитшота и худи.
Цвета
ткань.
Как ты выбирала?
Это была, был стандартный цвет серый, потому что, ну, потому что, типа, Коля мыслил цветами только серыми.
Цветами а так, как квартиры.
Это мой... Да, да, да. А так как это мой бойфренд, знаешь, мой любимый человек, мне казалось, что, ну, он вообще идеальный, боженька, я, естественно, его слушалась. И, ну, мы так обсудили и решили, что серый — это такой цвет, который и парню подойдет, и девушке. Так
ну,
как
да.
У нас не было изначального бюджета, мы хотели закрыть, знаешь, типа, ну, потребности сразу всех людей, потому что у нас был один размер, у нас была...
Один цвет.
Да, один цвет. И, собственно, посыл был такой, что у нас эта вещь была одна на двоих. Угу. Типа, и он носит, и я ношу. И как бы, ну, типа, в этом была идея, собственно.
Ну, смотри, а как происходил процесс поиска тех, кто будет шить?
А у нас это получилось реально случайно, потому что вот у Коли был друг, который занимался пошивом футболок. Угу. У него был там какой-то свой бренд, я, честно говоря, не вспомню. И он просто у этого друга заказал
пробу,
да, вот этот вот первый свитшот, который
мы сделали.
А, ну и
все, и дальше ты уже такая, типа,
и дальше
туда.
Мы там, и у там нас и просто шили. Не было больше даже ни связи, ни каких-то вариантов, ничего. И дальше мы просто поехали к этому другу и заказали у него там вот эти вот 5 кофт несчастных, которые мы продали, и на тот момент... Это...
А какая, извини, какая стоимость была кофта, когда ты ее продавал уже сверху?
Ну, то есть, понятное дело, что ты... 4500.
То есть, а себестоимость 3 и 4500, то есть 1500.
3 с копейками.
Ну, 3 с копейками, ну пусть
да.
будет 3.
Да.
И 1500 это накидывалось на то, чтобы сделать следующую партию.
Да, У-у-у. Да. Но мы понимали, что, ну, как бы, вот мы продаем там, типа, 5 кофт, да, по 1500 мы сверху накинули. Но ты же понимаешь, да, что на эти деньги ты ничего уже не сделаешь, ну, дальше.
Ну, конечно.
И мы придумали такую фишку, сейчас это супер популярное, называется
краудфандинг.
Да, прикинь, а раньше как бы это, ну...
Или раньше это называлось попрошайничество.
Ну, типа того, да, мы просто как бы влились в доверие людям, отфотографировали эти кофты.
Которые
просто
вложились.
У друга в квартире на простыне, чтобы ты понимал, реально, сфотографировался Коля... И сфотографировалась наша подруга знакомая. А, и сфотографировалась девушка-фотографа. Угу. Вот. И мы выложили эти фотки и написали: «Друзья, у нас гениальное предложение. Если вы, типа, сделаете предзаказ, то кофта стоит 4000. Но получите вы ее, там, типа, через неделю. А если вы хотите купить ее, там, типа, прямо сейчас, то она стоит 5000. Но там, типа, ну, в наличии у нас ее не было, естественно». Вот. И поэтому реально как-то так набрались люди.
Ну, давай тогда
по предзаказу
отсылочку сделаем тому, что ты уже достаточно тогда...
Да.
У тебя имя уже известное было,
да,
среди,
да,
тех, кто занимается дизайнером.
Это был
дизайнером.
Мой гениальный такой вклад в бренд, что как бы... да, что я уже была... Ну,
я
типа,
к тому,
там,
что
не
тебе,
просто Вася Пупкин.
Тебе доверяли, то есть,
да,
знали, что ты не кинешь. И
ну,
поэтому,
конечно,
люди скидывали деньги сюда.
Да.
Знаешь, что там через неделю у нас будет,
да,
толстуля.
Да. Вот. И в этом, как бы, знаешь, ну, мне кажется, что главная вообще фишка жизни, блин, людей, что ты, как бы, всю жизнь, ты все равно, как ни крути, твоя репутация и...
Это важнее всего,
да,
конечно.
Да, это супер важно. То есть, если ты будешь изначально какой-то говнарь, а потом ты сделаешь какую-то гениальную вещь...
Тебе никто не поверит.
То, да, то, может быть, случится так, что твоя гениальная вещь просто канет куда-то, и нахрен она будет не нужна, потому что, блин, ну ты уже зарекомендовал себя как говнарь.
Ну да.
Но вот, честно, знаешь, я просто, я такой человек, что я хочу быть честной перед собой. Я хочу с утра, блин, проснуться, посмотреть в зеркало и сказать себе: блин, мне не стыдно за то, что я делаю. Я никогда не сотрудничала с людьми, которые, ну, которые мне действительно были неприятны. Даже там за какие-то большие деньги мне предлагали там: а вот не хочешь поработать там с артистом, там, условно, Васей Пупкиным? А я не хочу работать просто, чтобы заработать деньги. Ну, то есть у меня был период, когда это было, ну, обязательно, когда я работала непосредственно в журналы, да, и там уж, извините, мне не приходилось выбирать. Но потом, когда я пришла к тому, что я работала на фрилансе, я могла уже выбирать. И, ну, там, с кем-то просто, типа, душевно мы не сходились, поэтому, ну, я не продолжала это сотрудничество. Я не делала ничего, лишь бы, чтобы, абы, знаешь, заработать все деньги мира. Я не хочу так. Я хочу чуть-чуть, но, типа, ну, как бы, по, как сказать, по любви.
Ну, понятно, логично. Мало кто... Я,
ну,
я знаю,
слушай, я знаю массу историй,
когда
людей,
на поток встает, и это все рушится.
Ну, а я знаю дофига людей, которые, когда просыпаются утром и говорят: блядь, на работу, черт, я так не хочу, пиздец, эта работа, ненавижу. Вот я не хочу такую работу, представляешь? Я, блин, я столько в жизни попробовала работ, что я понимаю, что, блин, это, ты представляешь, ты на работе, ну, там, если не половину жизни, то, ну, как
большую
бы
часть.
Большую часть. И представляешь, ты большую часть своей жизни...
Делаешь то, что тебе не нравится.
Да нахрена, конечно. Я работала, прикинь, после института, я работала, меня мама устроила, потому что, ну, просто я не знала, типа, что я хочу делать. Меня мама устроила в компанию, в которой производят спортивное питание для качманов. Я приходила туда, да, у меня был прям вот с 9 до 18.00 рабочий день, нас забирала маршрутка, то есть я приезжала на электричке, нас забирала маршрутка, и вот это было время, когда только, типа, появились одноклассники, и вот без 15.06, просто чтобы ты понимал, насколько для меня моя работа казалась просто каким-то... просто бредом, я вообще не понимала, что от меня хотят, что без 15.06 у меня уже, блин, жопу сводило от того, что я хотела, ну, еще 15 минут, боже мой, сейчас я уже домой, ура. И я там работала ровно полгода, прям день в день.
Я потом сбежала.
Сбежала, знаешь почему? Потому что я когда туда пришла, мне сказали, мы вам сделаем трудовую книжку ровно через полгода. Я тогда вообще не рубила в этом, знаешь, то есть не было интернета такого, чтобы ты прочитал, как там, типа, трудовой договор должен там выглядеть. И мне сказали, через полгода мы сделаем тебе трудовую книжку. И для меня это было супер важно. Ну, почему-то, это такой стереотип. И ровно день в день я прихожу и говорю, ребята, вот сегодня 12.00, вот ровно полгода, где моя трудовая книжка? И мне сказали, ой, а что-то там, знаешь, что-то пошло не так, короче, типа, трудовой книжки нет. И я такая... Как нет? А, ну все, тогда я пошла. Я уволилась ровно через полгода, потому что меня, блин, обманули.
Смотри, возвращаясь к теме Толстого, когда мы ушли куда-то вообще в другую сторону. Возвращаясь к теме Толстого. Если я правильно понимаю, в какой-то момент ты сделала пробную толстовку бесплатно. Соответственно, ты посмотрела, как это выглядит, начала гонять в ней. Вера Брежнева у тебя ее забрала, сфоткалась в ней, соответственно, это сработало как рекламный вир такой некий. Тебе, значит, посыпались предложения. Ты поняла, что да, надо сделать еще такие. Ты сделала еще 5 толстовок.
Да.
Продала
сразу
их.
Сразу же все продали.
Да, продала.
Да.
Деньги, которые сверху были получены, были пущены в дело, да? Но этих денег было мало, поэтому вы нашли спонсора.
Да.
Который это
спонсора
все...
Спонсора в лице новых покупателей, которым мы пообещали просто скидку.
То есть ты пришла на краудфандинговую платформу, грубо говоря, предложила такой продукт, они скинули денег, ты пообещала, ты сделала. Сколько вы толстовок тогда сделали?
Ну, по-моему, еще 5.
Всего 5?
Того, да.
Вот, 5 толстовок. Того, вы их тоже продали. Дальше опять краудфандинг.
Да.
Но ты же понимаешь, наверное, я правильно понимаю, что когда ты делаешь партию 5 толстовок, одну ты как промо оставляешь? Или нет?
Нет, почему? Кому
ну, то есть, я имею в виду в плане того, что ты фоткаешь их или что-то еще.
Не, вот мы то, что типа отфоткали, мы сразу же это
продали. Одни и те же делали, не делали же. Хорошо. То есть, в какой-то момент, когда наступил тот этап, когда ты поняла, что дело пошло?
Он наступил примерно, когда мы сидели...
Сколько времени прошло, давай для начала?
Это, я не знаю, как это объяснить, правда, но это очень быстро все проходило.
С момента, когда ты сэмпл первый в своей жизни получила, вот этот огромный,
да
и
месяц.
До момента... Месяц?
Да, ну, примерно месяц, знаешь, потому что вот мы сделали эти там первые 5 штук, мы их продали, и потом как-то, ну, типа, вот эти вот по 5 штучек мы еще шили потом какое-то время... А потом, ну, примерно, месяц плюс-минус, там, ну, может, 2 максимум. У нас наступил момент, когда, знаешь, у нас получилась какая-то там энная сумма денег, небольшая. И мы сидели с Колей и думали, так, купить пол рулона ткани или рулон, блин.
Вот на эти толстовки.
Да. Угу. Но мы, знаешь, мы не продумали, что, ну, помимо рулона ткани, это же нам надо... эти
нитки.
Резинки, бирки, составник. Ну, чтобы, типа, это было все по-серьезки. Знаешь, что не просто мы там где-то наклепали кофт каких-то без упаковки, без всего. Мы к этому подходили сразу изначально. Мы изначально настолько поверили в свое дело, что мы хотели сразу, чтобы это было круто. Лучше мы сделаем там, блин, 5 кофт, но клево мы их сделаем, нежели чем мы сделаем, знаешь, типа 10, но из говна и палок.
Ну вот смотри, допустим, общая себестоимость толстовки выходит 3000. Ну, то есть это с бирками уже, со всей хурмой, да, или нет?
Нет, это еще только без,
вот.
Без
вот.
Всего.
Для меня сейчас тоже было открытием. Бирки,
нитки,
вот эти вот
резинки.
Составник, как ты сказала. Сколько эти вещи стоят? Сколько, вот, допустим, да, по порядку, сколько стоит рулон ткани, ну, например, которого хватит на 10 толстовок?
Ну, это зависит...
Свитшотов.
Это, да. Ну, то есть примерно на один свитшот уходит, ну, в нашем размере, это примерно около 2,5 метра ткани.
Угу.
То есть 1 метр ткани примерно стоит... Блин, я сейчас не совру. Ну, типа там долларов 7, наверное, или 8.
Ты не в России закупаешь это все?
Нет, да блин, нету в России ничего, никто
а
у нас ничего не делает.
Ну, имеется в виду, в какой стране?
Турции,
Китай?
Не, в Китае мы ничего не закупаем, потому что просто мы не знаем китайского, и у нас нет никого из Китая.
Ну, на Турцию уже как-то надо выйти, правильно ведь?
Да, не, ну, ты закупаешь это все здесь, но... Ну,
поставщиков, которые из
Турции. Да, которые работают там с Турцией, у нас есть ткани из Италии, у нас есть ткани из Португалии. Ну, то есть сейчас у нас как бы много есть. Но вот изначально первый у нас... как был, типа, вариант, что мы закупали вот через Турцию.
Ну, то есть, ты поняла, что вы переходите на массовость, то есть, да, там уже 10 толстовок — это массовость.
Да.
Соответственно, ты начала искать выходы на поставщиков, которые привозят ткани из Турции,
да.
Нашла их,
да.
Заказала партию,
да.
Они тебе ее привезли, назвали сумму. Дальше, есть вот эти резинки, бирки, там же все?
Да.
А составник?
Составник у нас получился такой, знаешь, опять же...
Составник, что это такое?
Это вот,
все
где, вот бирочка внутри, которая пришивается, на которой написано,
как
типа, из чего ткань состоит, да, как за ней ухаживать, кто производитель. Плюс у тебя есть бирочка, ну, с твоим, как бы,
да,
брендом
сзади.
Плюс на эту бирочку вешается, ну, бумажная этикетка, ну, тоже, типа, обязательная штука. Плюс ты должен свою вещь упаковать, ну, в какой-то, там, не знаю, пакет, целлофановый пакет, ну, во что-нибудь. И у нас в этом был, как бы, бонус, потому что Коля делал вот эти свои ежедневники, и плюс был в том, что так как у него не было денег на сотрудничество, там, с дизайнером, с каким-то, да, кто будет делать, там, логотип, макет упаковки или, там, макет вот этой вот бирки той же самой, да, или составник, это же, ну, типа, это же не с неба тебе валится, да, как выглядит эта бирка, это, типа, делает, ну, специальный дизайнер. И так как у него не было денег на это, ну, он научился это делать сам на компьютере. Вот он делал там себе логотип, он делал там, как будут выглядеть его эти ежедневники. Он типа мастерил все сам, ну, считай, на коленке. И вот когда он делал эти ежедневники, он познакомился с ребятами, у которых своя типография. И они так задружились, и мы по сей день с ними сотрудничаем, собственно, по упаковке, по всему, ну, все, что типа... окружает изделие, это все мы делаем вот у одних и тех же ребят. И они так сдружились, что вот люди так в нас поверили, что они нам на начальном этапе, они сделали все просто, ну, по дружбе. Там типа 10 упаковок, там 10 бирок и 10 составников. Нам это просто сделали, ну, типа по дружбе или там по какому, ну, прям за копейки, за прям за себестоимость. И было сказано, что, чуваки, мы в вас верим, и когда у вас прям пойдет, вот тогда, ну, типа, вы будете платить, ну, нормально, как нормальные клиенты. И так как мы, ну, у нас репутация нормальных людей, ну, как бы мы так и сделали. Люди в нас поверили, а мы в ответ...
К ним вернулись потом
мы
уже с
ним
деньгами.
Мы вернулись с деньгами, да. И сейчас у нас плодотворное сотрудничество, и у нас так со многими людьми получилось, представляешь?
Но, смотри, получается, что ОРВИ разобрались с бирками.
Да.
Теперь давай суммируем. Все вместе, вообще все-все-все вместе.
Угу.
Одна толстовка себестоимость выходит примерно какая цена?
Ну, еще типа примерно плюс... Ну, плюс-минус 1000, потому что ты не заказываешь это в большом объеме, да, ты заказываешь это штучно, и это всегда намного дороже получается. То, ну, примерно,
ну, то есть...
типа, мы с толстовки имели в итоге там, ну, 700 рублей примерно.
Окей, получается, ну, это я тоже в курсе этой истории, что, конечно, выгодней вложиться в партию большую,
да,
сразу.
Да, но у нас не было просто на это денег,
да.
И мы не хотели брать никаких... ну, типа, ни у кого в долг.
Я
потому
понял.
Что это такое, знаешь, типа, над тобой висит такая,
ну, да.
Прям обязанность,
так,
что
смотри,
ты кому-то должен.
Пошло 5, вы продали снова с краудфандингом. Сколько история с краудфандингом продолжалась?
Ой, она продолжалась, наверное, мне кажется, 2 года.
То есть вы вот так вот через,
да,
краудфандинг делали,
да,
свой бренд?
Мы постоянно делали по предзаказу. Мы придумывали, допустим, вот мы сначала сделали эти свитшоты, они были там типа серые. Потом мы придумали, что, блин, ну не единым же свитшотом вообще жить, правильно? И мы добавили к свитшоту капюшон. И так как я очень часто летала на съемки, мне нужен был капюшон, типа такого размера, что когда ты сидишь в самолете, знаешь, не то чтобы спрятаться, а ты замечал, когда вот, ну, типа, либо в метро, либо в самолете, либо где-то человек засыпает, он же не контролирует, как он выглядит, блин, во сне, правильно? А выглядит чаще всего как дебил, потому что ты сидишь, у тебя открывается рот, там, не знаю, пускается слюна, там, или что-то. Ну, в общем, ты выглядишь максимально глупо. И поэтому, ну, для меня прям реально это было супер важно, чтобы я в самолете сидела, и я вот так вот закрывала капюшоном лицо, чтобы никто не видел, как я сплю. Потому что я, в принципе, могу спать стоя, сидя, неважно где, неважно в каких обстоятельствах. Вот для меня это было супер важно. И мы сделали худи с огромным капюшоном, и, опять же, мы сделали, типа, одну штуку, ну, как образец, мы ее фоткали, да, и уже выкладывали опять предзаказ, что вот, смотрите, у нас появилась еще и худи, можете ее по предзаказу купить со скидочкой 500 рублей. И так вот, как-то вот оно реально тоже года пошло, два, да? Длилось, да, и людям было это интересно, и вот все, что мы выпускали.
И новенькое... дальше уже пошли цвета, да, разные?
Да.
Ну смотри, в какой момент ты поняла, что дело уже вышло на суперкрутой уровень? То есть, грубо говоря, в какой момент ты поняла, что уже селебрити начали носить твои вещи? Ты сама им давала? Или же они реально в порядке покупателей также покупали у тебя свитшоты через краудфандинг, а потом в какой-то момент носить начали?
Представляешь, мы дружим с Машей Горбань, и мы с ней начали дружить, ну, не так-то давно, вот, наверное, не знаю, года три или что-то типа того. Ну да, примерно. И она мне говорит, ты представляешь, я когда увидела кофту у Веры Брежневой, ну, а Вера же жила в Киеве, и она говорит, и мне так она понравилась, что, ну, а я-то думала, она же в Киеве, значит, наверное, бренд киевский, 100%. Она говорит, я через подругу в Киеве заказала у вас кофту, то есть она ее получила в Киев, а потом, типа, передала Маше там где-то. Ну, то есть, это было настолько, ну, даже для меня так это было удивительно, что вау, ничего себе. У нас изначально была такая политика партии, что мы никому ничего не дарили. Ну, типа, вот Вера у меня была единственной моей вообще музой, потому что мы работали вместе много лет. И у нас была такая политика, что мы никому ничего за пост не дарили, за рекламу, там, за что-то. Потому что, во-первых, у нас не было, нечего было дарить, собственно. А во-вторых, так как я работала стилистом, знаешь, я брала вещи у многих дизайнеров, ну, на звезд, то я тот типа, первый человек, которому потом дизайнер компостирует мозг, что «А где фоточка? А где постик? А где отметочка?» И это настолько раздражает, это так бесит, просто я передать не могу. Когда люди говорят, а можно передать, пожалуйста, подарок? Там, типа, Вере Брежневой, я говорю, подарок, конечно, я передам. Я не говнарь, у меня есть руки и ноги, в принципе, я в состоянии от пункта А в пункт Б, ну, типа, доставить посылку. Но если вы говорите, что это подарок, пожалуйста, не надо потом меня доканывать, где пост, и где фоточка, и где отметка.
Ну, да.
Ну, это просто нечестно. Блин, я тут при чем?
И ты хотела этого избежать
собой? Я до сих пор этого избегаю, и я прям, если я кому-то что-то дарю...
Это, кстати, многое объясняет. Это очень круто, крутая позиция, я считаю, потому что когда ты не даришь, не то чтобы из жадности, а из-за того, что, типа,
да,
ты тратишь на это силы, деньги,
конечно.
Да, и какой тебе блогеры очень любят эту историю,
это,
когда они,
слушай,
приходят и говорят, давайте мы снимемся в вашей толстовке, а за это у меня миллион подписчиков.
Да, ты не представляешь, сколько в день нам пишут вот таких вот блогеров. Ты даже не представляешь, правда. И я вначале, меня так это прям бесило, я думаю, блин, друзья, ну как бы я, конечно, очень извиняюсь, но, во-первых, у меня нет возможности подарить вам всем, ну потому что просто мне нечего будет продавать.
Зачем?
А во-вторых, да, зачем? Я вас знать не знаю, я не хочу, ну как бы все равно я считаю, что, знаешь, ну мои вещи, это вот часть моей души.
Твое детище.
Я же в это вкладываю не просто типа, давайте там сошьем, блин, что-нибудь. Нет, я, ну как бы это, блин, это прям роды настоящие. Это часть меня. Я хочу эту часть дарить людям, которые мне близки, с которыми я дружу, которые мне приятны. Я всегда делаю акцент, что это подарок. Я не хочу от вас там что-то взамен получить. То есть, если вы хотите сфотографироваться и выложить, ради бога, но я никогда не буду, знаешь, стучаться, типа, ну что, постик будет? Ну, то есть, вот Вот так.
И сейчас, ну, на данном этапе, вот на сегодняшний день переходя, да, у тебя есть целое производство, то есть да. Ты какой-то открыла цех.
Да.
Так, ну
у
смотри,
нас
давай.
Два цеха уже.
Мы убежали немножко тогда вперед, получается. Смотри, в какой-то момент у тебя ты вот этот пошив на стороне заканчивается.
Да.
И ты задумываешься о том, что нужно еще больше.
Да.
Соответственно, какие действия дальше?
А дальше, вот смотри, мы шили на производстве у друга моего, ну, мужа. А, и это было вот типа. И как бы полностью под ключ. Он нам делал полностью под ключ, включая печать.
Угу.
И потом мы поняли, что, ну, он уже не справляется с объемами, и это случайно реально получилось, случайно. У меня подруга была, которая, она такой, ну, тоже дизайнер, но у нее такая больше девочковая история, вот, и она открыла свое производство. И она его открыла, и говорит, слушайте, вот теперь, типа, я шью, давайте мы будем шить вас. И я говорю, ой, ну, конечно, давай, это моя подруга.
Она тебе прислала какие-то сэмплы, вариант также, да, как будет?
Да, нет, мы, ну, как бы, у нас уже были готовые вещи. Я говорю, вот нам надо вот так, и для нас супер важно, чтобы это было прям, ну, супер качественно. Нам не надо, чтобы это был кривой шов, там, ну, типа, мы в это прям... вкладывались по полной. Нам не надо, чтобы это было дешево. Мы хотим, чтобы это было сразу дорого, но ты понимал, за что ты платишь. И вот мы шили какое-то время у нее. Но, как бы, знаешь, это точно так же, как ты берешь, когда машину в каршеринг, все равно это не твоя машина. И
конечно.
Ты к ней никогда не будешь относиться, ну, вот с той душой, да?
Как к своей.
Как к своей. И точно так же, ну, как мне показалось, люди относятся к, вот на стороннем производстве, ну, когда они прям не болеют этим делом, то, ну, как бы вначале все было круто, все было хорошо, а потом пошло настолько такой процент брака, что мы поняли, что, как бы, ну, так как мы дружим, ну, как бы люлей ты вставить не можешь, да,
да.
Ну, по-нормальному, но и терпеть столько...
Ну, убытки бренду тоже не
да,
будет.
Столько выкидывать на ветер, мы решили, что, блин, мы сделаем свое. Мы открыли свое производство, у нас, ну, это было вот когда полтора... Не, вру. Это было почти 2 года назад. Чуть-чуть меньше, чем 2 года назад.
То есть вы закупали технику?
Мы прям заморочились. Мы, ну, то есть мы накопили достаточное количество денег, чтобы, ну, типа, такой...
Открыть собственный цех.
Да.
Сколько
да.
стоит открыть сейчас собственный цех?
Блин, до хрена. Просто
это
до
аренда
жопы.
Помещения.
Это аренда помещения. Причем это ты не можешь снять помещение, знаешь, там в каком-то, я не знаю, санном подвале. Ну, потому что, во-первых, ты там тоже должен находиться, и тебе должно быть там комфортно. А во-вторых, у нас такое, знаешь, отношение к людям, что я хочу, вот как я прихожу на свою работу, да, и, ну, я радуюсь, когда я иду туда. И я хочу, чтобы люди, которые приходят к нам, чтобы они гордились тем, где они работают. Чтобы это было прям, ну, чтобы это было изначально... супер круто.
Ну, то есть и цех у тебя тоже пошел по такой же схеме,
да.
как и толстовки. То есть
да.
то, что надо дорого, но качественно.
Да.
И красиво, уютно.
Да. То есть мы, знаешь, мы сняли помещение.
Он в Москве находится.
Он в Зеленограде.
В Зеленограде, так.
И мы сделали это по такому принципу, что мы живем в Зеленограде. Это такой, ну реально, это город, который прямо оправдывает свое название. Там все красиво вокруг. У нас цех в красивом месте, с окнами, выходящими на парк. Ну, как бы все прям круто. Вот, мы сделали дизайн помещения, нам делал дизайнер специально, чтобы это, ну, чтобы ты приходил, знаешь, и типа, вау, нифига себе, это, блин, вот тут создаются наши вещи. То есть у нас не просто, знаешь, в каком-то подвале пошили, да, и типа как в красивую обертку упаковали и дорого продали. Нет, ты изначально в клевом месте это сделал, клево упаковал и клево продал. Вот. История такая, что мы продаем даже не вещи, скорее, а эмоцию.
Хорошо, смотри, давай тогда уйдем немножко от темы цеха в сторону того, что если у человека, например, вот он на этапе продажи, да, в какой момент ты понимаешь, что нужно уже собственное производство какое-то делать, либо завязывать с брендом?
Ну, на самом деле, иметь собственное производство — это супер геморрой. Прям супер геморрой, потому что ты автоматически становишься ответственным за очень много людей. То есть, если ты нашел... Если бы мы, честно тебе скажу...
Ну, это понятно, ты даешь работу, потому
да,
что ты отвечаешь за зарплаты, за прочее.
32 человека, на секундочку, за кого мы отвечаем.
И полностью все-все-все окупается продажами одежды.
Ну, если бы мы не окупали, мы бы этого не делали. У нас нет стороннего сейчас дохода. Потому что, ну, если раньше... Я параллельно занималась и стилизации, и параллельно я еще открыла шоурум с подругой, в котором мы собирали просто молодых дизайнеров, которые нам платили за аренду, типа аренда рейла, знаешь, и, но мы им в бонус давали не просто продажи их вещей,
а съемки,
съемки на звездах, да. И это как бы это был такой приличный бонус, вот, но в, вот, в пандемию я закрыла этот шоурум, потому что я просто поняла, что, знаешь, я не то, что он не приносит прибыли, а просто я понимаю, что я как будто бы, знаешь, я типа и там пытаюсь успеть, и там успеть. А я, наверное,
бросила силу в одно.
В многозадачности, да, не сильна, поэтому я занялась одним.
Итак, давай по порядку теперь подведем итог. Смотри, если вы захотели бросить свою работу и начать делать бренд одежды, с чего мы начинаем? Для начала просто-напросто придумайте, что это будет. Допустим, свитшот. Вы берете свитшот, этот, который вы визуально представили. Можно на примере какой-то уже существующей толстовки.
Можно на примере существующей, там
приходите
что-то в ней изменить.
Приходите на производство уже существующее и говорите: ребят, можете сделать вот такую же
образец,
толстовку? Да, образец у меня. Вот такая толстовка, только капюшон будет огромный.
Да.
Они говорят: да, попробуем, сделали. Тебя устраивает качество.
Да,
ты бьешь
и ты уже заказываешь партию. То
да,
есть
ты
платишь
по рукам.
Изначально за образец. Это стоит дорого, я хочу сказать. То, что разработка лекал будет, ну, разработка самого образца, пошив. Это как бы у тебя первая кофта будет стоить прям, ну, типа, в разы дороже, чем если бы ты заказывал тираж. Если тебя все устроило в образце,
ты, соответственно, дальше
ты
бьешь
заказ...
по рукам.
Да.
Да, типа, будем дальше делать.
Да.
Все. Ты находишь какое-то энное количество денег, да, заказываешь партию. Ну, это в зависимости от производства, сколько тебе денег надо. Тебе делают это, да. Соответственно, эта партия уходит, либо не уходит в народ. Это ключевой момент. Либо она продается.
Да.
Если продается, тогда ты думаешь: ага, отлично, теперь
круто,
будем
да.
делать круче все. С вышивкой, там, с бирочками, с упаковывать хорошо. То есть ищешь еще немножко денег, чтобы упаковать это все. Соответственно, дальше, ну, получается, что у тебя новая третья партия идет уже, она фактически уже вся, когда это должна быть.
Ну,
и дальше ты уже, все дальше зависит от того, как ты будешь промоутировать собственный бренд, потому что реклама очень важна. И тебе просто, ну, честно, в твоем случае повезло, что есть Вера, которая это смогла. Если ее нету, то, соответственно, нужно найти ключевой крючок, который поможет тебе это продвинуть. Это не обязательно, как мы выяснили, да, даже не обязательно, а скорее всего не надо. Это раздавать блогерам налево-направо, вы уйдете в минус. Это просто найдите лучше одного человека. Вы можете в любом случае, как я думаю, заплатить ему даже, если надо, если вы знаете, уверены.
Если эта вещь крутая, реально, знаешь, у меня столько было моментов, когда мне писали молодые дизайнеры с предложениями: обратите на меня внимание, посмотрите, что я делаю, посмотрите, какое там клевое платье шила.
Но это еще отталкиваясь от твоего шоурума, потому что был фидбэк.
Нет, слушай, я была просто стилистом, и мне писали молодые дизайнеры, что вот, посмотрите, какое у меня крутое платье, может быть, оно там подойдет вам для съемок.
Да,
и,
я понимаю.
И ты обращаешь на это внимание, конечно же. И мы живем, блин, в век соцсетей,
ну, вот
ты
я об этом
всем написать напрямую.
Конечно, об этом я сейчас и говорю, о том, что в какой-то момент, когда у тебя уже вышла третья партия, и ты понимаешь, что надо больше делать, а денег-то уже больше не искать, ты вот по твоему примеру можно зайти на краудфандинг-площадку, кинуть клич, сделать красивые фотографии стильные, обязательно пофоткать. И должна быть, как я сейчас понял, идеология у бренда. Обязательно.
Конечно.
Если это просто, типа, вот, мне толстовки делают, это не работает. Идеология.
Конечно.
Ты придумал идеологию, у вас она есть конкретная. Вы ее сделали, все. После этого следующий этап уже пошло производство. Да? Ты понимаешь, что у тебя очень много толстовок, допустим. Тут либо ты уже понимаешь, что у тебя денег хватило до такого уровня, что как ты сделал, вы открываете свой собственный цех. Это классно, когда у тебя еще и денег хватает реализовать этот цех не в подвале, а прям вот красиво, куда не стыдно позвать людей, да?
Да.
Вот. Это очень круто. И вот этап такой. И то есть сейчас я понимаю, это, ну, это не вышка, понятно, но на данном этапе вот для жизни в Москве, я имею в виду сейчас фидбэк финансовый, этого достаточно. Чтобы жить и ничем, ты же сама говоришь, ты больше ничем не занимаешься.
Ну
да, может быть, нерв уходит много, там за...
Нервов уходит колоссальное количество.
Я понимаю, ну, потому что это твое детище.
Да.
Вот. Соответственно, получается, что путь достаточно длинный. Сколько примерно, вот если ты заболел своим продуктом, вот как ты, сколько примерно может в среднем потратить времени надо, чтобы твой бренд хоть как-то уже пошел вот, дошел до собственного производства? Ну, года три?
Ну...
Четыре?
Я говорю, что, знаешь, это тебе не обязательно иметь свое производство. Просто мы пошли по такому пути. Но если бы мы нашли партнеров, мы просто особо не искали, честно. Знаешь, мы такие люди, что, блин, я лучше, короче, сам сделаю, чем я буду кого-то просить.
Но я об этом говорю, то, что просто
но
видишь...
Ты можешь найти партнеров крутых, которые ты будешь следить за качеством, ты будешь там приезжать, да, ты будешь все это контролировать. Ну, как бы, если у тебя идет на стороннее производство, да почему нет? Я знаю массу таких брендов, которые так делают. Не обязательно делать что-то свое.
А какие ошибки допускают те, кто создают бренды? Вот сейчас уже много кто делает. Как ты видишь это? И какие ошибки самые популярные? Вот три.
Ну, прежде всего, мне кажется, что это люди, некоторые, знаешь, они думают, что... Сейчас я, короче... Я типа смотрю, ну, в общем, да, что сейчас популярно. О, популярно оверсайз, там, худи, да, разных цветов. Бля, сейчас я как сделаю оверсайз худи, просто у меня таких, типа, копий наших кофт. Просто не представляешь, сколько мне в день присылают. Вот, о, смотрите, еще. Я думаю, ой, бля, ну, серьезно, ну, алло, ну, камон. Ну, то есть, люди не понимают,
они что... понимают концепцию.
Они понимают, что, типа, вот наши там кофты популярны, да? Опа, сейчас мы сделаем такие же, и мы тоже будем супер популярны. Блин, ну это так не работает. Ну реально.
Ну конечно.
Потому что мы не просто продаем кофту, лишь бы, типа, кофту продать. Это, ну, типа, это целая...
Философия.
Да, это как бы, ну, это, блин, ну это прям жизнь.
Ну, по сути, я сейчас вот из разговора с тобой понял, что это наивысшая точка твоей, скажем, твоего карьерного пути. Не в плане того, чтобы дальше уже ничего не будет, нет, а в плане того, что ты достигла того, чего на данный момент, да, мало того, что приносит тебе деньги, б, это тебе приносит удовольствие, в, это ни в коем случае не отталкивает тебя от тех, с кем ты работала, когда была стилистом.
Да.
Вот, и в, еще со стороны этих людей проявляет не просто интерес, а уважительный интерес. То есть люди, они еще понимают, что сколько сил ты тратишь, они еще не требуют, типа, подари, а они просто, грубо говоря, говорят, слушай, я звезда, я могу себе позволить купить.
Это, ты представляешь, короче, это мне пишут девочки-менеджеры, которые сейчас отвечают на Инстаграм. Это было там сколько-то, ну, типа, пару лет назад, я уже не помню. Типа, вот Катя Варнава у нас заказала вещь. Я такая, а я не была с ней знакома. Это, для, ну, типа, блин, для меня это прям, ну, она суперская. Она мне прям очень супер близка. И я ей пишу, ой, там, Катя, здравствуйте. Ну, что же вы там, ну, зачем же вы заказали? Блин, я бы там вам с удовольствием бы подарила. Ну, просто потому, что мне этот человек приятен. И она мне, знаешь, как-то сказала, что, ну, типа, у меня есть деньги. Я в состоянии себе купить то, что мне нравится.
Вот, о чем я и говорил, то, что
и
понимаешь.
Это так по-честному, знаешь.
Да. То есть вот вопрос, ну, мы не будем сейчас трогать блогеров, пусть живут своей жизнью, их совесть. Но получается, что таким образом твой продукт, вот это большая редкость, когда в твой продукт вот так невольно начали, причем без рекламы, начали вкладываться звезды сами.
Да.
То есть они начали покупать у тебя что-то, что выдавать тебе тоже достаточно заработок. Они сидят, говорят, ой, эти толстовки на Алиэкспрессе, видел их там по 500 рублей, не надо мне. Нет, все вот так вот. Друзья, это был подкаст... Я забыл подкаст. Ёбаный свет.
Работа не ворк, даже я, блин, запомнила.
Друзья, это был подкаст «Работа не ворк». У нас в гостях была Алиса Боха, отец, мать-основатель, вот так, не отец-основатель, мать-основатель бренда «Монохром». Вот это, чтобы вы понимали, это цветные классные толстовки, где посерединочке написано «Монохром». Я вот так их запомнил в свое время. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Вот. Будем надеяться, что у тебя все дальше будет классно.
Да точно. Спасибо!